Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о человеке, имя которого стало нарицательным, причем нарицательным оно стало в двух разных смыслах. Добавить к этому имени его общественное положение, звание довольно сложно, потому что не знаешь, какому из двух значений его имени добавлять все остальное, что связано с ним в истории России. Итак, имя Дубасов. А вот что добавить? Лейтенант Дубасов. Отлично подходит.
Подходит.
На заре 20 века начали строить эскадренный миноносец лейтенант Дубасов. Соответствовало. Адмирал Дубасов. Подходит. Генерал-губернатор Дубасов. Да тоже, в общем-то, подходит. Но это все один человек, это не три. И надо сказать, что у Дубасова в его, скажем так, нише национально-исторической памяти хранится два великих дела. Это героические подвиги на русско-турецкой войне и бесстрашная война с революционерами во время так называемой революции 1905 года. И первое его прославило, и второе. Мы поговорим и о том, и о другом. И я вам представляю своего собеседника, нашего традиционного гостя, замечательного историка Константина Залесского. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я обычно прошу дать что-то вроде визитной карточки. Сейчас, мне кажется, я уже все сказал.
Да.
Поэтому,
да.
Может быть, в этот раз мы без нее обойдемся. Начнем от самых первых шагов этого человека по русской земле. Прославился он молодым, второй раз прославился он не молодым, но во всяком случае мы постараемся поговорить о том времени, которое предшествовало первому акту его славы.
Это да. И надо бы еще добавить, что в результате его второй славы, о которой вы упоминали, в советской историографии полностью перечеркнули его первые заслуги. И если мы знаем, и даже был такой эскадренный миноносец, лейтенант Шестаков, и это золотыми буквами внесено в историю русского флота, и в советское время об этом тоже писали, то лейтенанта Дубасова из этой истории вымарали, поскольку он был темным героем российской истории.
Это прямо хочется имперский марш сыграть. Пам-пам-па-пам, пам-па-пам-пам-па-пам. Ну, вот любопытно то, что помимо этих двух актов славы он сделал очень много полезного в государственной деятельности.
На самом деле он был действительно выдающийся человек, причем вот иногда так бывает, бывает достаточно редко, но бывает так, что вот... Как это? Талантливый человек, талантлив во всем. И он был действительно, вот он был рожден для, вот выбери он любую стезю, скорее всего, он бы достиг там успеха. Но он выбрал флот.
Но у него есть еще слава, которая сейчас начинает разгораться таким алым цветом. Он жертва террора.
Ну, то есть по полной жертва террора.
Да, причем... Знаменитая жертва террора, об этом не говорили, об этом не писали в советское время, но это человек, который претерпел три покушения на жизнь и остался в живых. Наверное, Бог его защищал.
Вот, и вообще его семья, она пострадала достаточно сильно, ведь он был женат на сестре министра внутренних дел Сипягина, который был убит в 1902 году.
Ну что ж.
То есть в его семье была смерть от рук террористов.
Дубасов был стойкий оловянный солдатик. Его били, он не падал.
Да. Он происходил из потомственных дворян Тверской губернии. Родился он в своем имении, ну, не своем, естественно, в имении отца. И отец его был отставным лейтенантом флота. То есть он не то чтобы долго служил, он вышел в раннем возрасте в отставку, но вот эти вот память о море,
Флотские связи,
они бы были. И, соответственно, если его братья, причем старший и младший, они пошли по военной стезе, то Дубасов, Федор Васильевич, старший, соответственно, Александр, младший Николай, они пошли по военной, причем Николай достиг, ну, в общем, чинов генерала от кавалерии, так сказать, достаточно прилично, он был наказным атаманом Уральского казачьего войска.
Ну, вы имеете в виду то, что он пошел по пути карьеры на суше.
Да, на суше. И тоже, кстати, добился достаточно приличных успехов. А Федор Васильевич пошел по морской линии и, соответственно, был зачислен в морской корпус. Ну, как зачислен? Его отец подал прошение о том, чтобы зачислить его в корпус, когда ему 3 года было. То есть, что вот знаю, будет там служить.
Вот, вот смотрю на него в коляске и представляю себе, как он в матроске будет выглядеть.
Ну да, ну и, соответственно, когда время подошло, то Федор маленький поступил в морской кадетский корпус, ну, в Петрограде, который был. И, соответственно, естественно, он его очень успешно окончил, был произведен в гардемарины, и потом, значит, начал свою службу.
Какие-то все годы.
Значит, службу он родился в 45-м году, напомню, 1845 году, а, значит, в гардемарины, то есть окончание корпуса, это вот учеба окончилась, и в 63-м году он был произведен в гардемарины. То есть это еще не офицерское звание, это, ну, скажем так, кандидат в офицеры, очень условно кандидат в офицера.
Но служить уже может.
Как раз нужно условно офицер-стажер. То есть, чтобы получить первое звание мичмана, нужно было гардемарином немножечко лямку все-таки потянуть.
Ну что ж, вот недавно закончилась Крымская война. В смысле действий флота она закончилась, ну, не лучшим образом. И, в общем, над российским флотом витает такой призрак не повторять того, что происходило при осаде Севастополя, когда флот был затоплен.
Да, и что самое-то интересное, значит, как раз Дубасов-то значительную часть своей первой службы, ну, первой службы, которая вот у него после корпуса, он провел как раз там, на Тихом океане. Сначала на Сибирской военной флотилии, потом, значит, на Тихом океане, кругосветное путешествие на корвете «Варяг» совершил, причем там где только он не был, там вот он все оплавал, там и США, и Японию, и Китай, и, ну, Дальний Восток. 4 года плавал. 4 года.
Получил мичмана.
Не, получил мичмана, получил Станислава 3-й степени за, так сказать, ну, все, 4 года, это, ну, это серьезное мероприятие. И главное, что такое мероприятие, такое плавание, оно дает очень хороший опыт. И тем самым он показал себя очень распорядительным офицером, в связи с чем, фактически, как только он оттуда вернулся, в 68-м году, то есть, значит, ну, считайте, в 68-м, это ему 23 года, его командировали учиться на гидрографическое отделение академического курса морских наук Морской академии. Это как бы показатель того, что командование оценило его как человека способного, у которого есть будущее в качестве штурмана, в качестве артиллерийского офицера.
Картографа.
Картографа. Ну, то есть, скажем так, человека, который...
Офицер-интеллектуал.
Да, то есть человек, ну, скажем так, с высшим образованием. Так что надо иметь в виду, что если сегодня мы привыкли, что любой офицер – это человек с высшим образованием у нас, любое офицерское училище – это высшее учебное заведение, то тогда офицерское училище, тоже морской корпус, это было не высшее образование. А вот уже академический курс – это уже высшее.
Там просто училище, типа техникум.
Да-да-да, примерно так, да. То есть офицер, он считался выпускником офицерского училища или там кадетского корпуса, морского в данном случае, но это считалось не высшее образование. Высшее образование получал потом. Вот, и он его тоже получил. И, соответственно, после окончания этого академического курса его причислили к морскому, к гвардейскому экипажу. Вот что интересно, что гвардейский экипаж, он там был не очень долго, ну как недолго, ну 5 лет. И мало того, что он был просто, ну, числился в штате гвардейского экипажа, он состоял в составе экипажей императорских яхт. То есть сначала он был на императорской яхте «Забава», потом на императорской яхте «Держава», а вот потом, 2 года, он был старшим офицером. То есть старший офицер – это первый помощник капитана. Яхта «Славянка» – это яхта наследника цесаревича, будущего императора Александра III. И вот в принципе с этого момента определенной степени судьба Дубасова постоянно пересекалась с... Ну, не, она не близко шла, то есть они не стали там друзьями, да, близкими. Вот, но она стала достаточно близко пересекаться с судьбой Александра III. А позже, опять-таки из-за доверия Александра III, произошло его и знакомство с Николаем II.
Ну что ж, а вот подходит время, когда на голову молодых русских офицеров обрушится русско-турецкая война, причем начнется она в обстоятельствах, когда боевого флота на Черном море почти нет. 2 броненосца береговой обороны, странной круглой формы их называли поповки, и огромное количество вооруженных пароходов, невоенной постройки, минных катеров, то есть утлых корабликов, на которых были установлены либо шестовые мины, надо подойти к врагу.
И так, и на шесте прям так.
В этот момент враг по тебе отчаянно стреляет, и ты рискуешь с этой операцией не вернуться. Или там, в лучшем случае, мина Уайтхеда. Это торпеда довольно несовершенной конструкции.
Они постоянно взрывались.
Ну, взрывались не там, где надо.
Да, имеется в виду.
Вот, и Дубасов, тем не менее, в этих условиях, когда вообще-то сколько-нибудь значительных должностей, кот наплакал, идет да. на флот и хочет сражаться.
Да, причем, ведь все знают, причем это знает любой морской офицер, тем более старший офицер яхты наследника цесаревича, что карьера делается на больших кораблях, на линкорах, на тяжелых крейсерах.
Которых нет.
Которых нет, да. А там катера. Ну, это в лучшем случае. А так там всякие там, я не знаю, там...
Вооруженный транспорт.
Вооруженный транспорт, да, который там до этого был просто пароходом, а вдруг стал, значит, военным кораблем. Вот. И Дубасов как раз туда-то и попадает. И причем действует он не только на Черном море. Вначале-то даже там на Черном море-то особо действий не было. Он сначала на Дунае действовал, потому что там главная задача-то вот через Дунай там перевозить кого-то, защищать переправы. Вот это все, ну, скажем так, малая война. Вот. И он, в общем, показал себя там вполне приличным офицером, хотя, ну, что там, ну, вопрос у военного снабжения. Но вот потом, в мае, в ночь на 14 мая 1677 года, как раз и произошло событие, которое вписало имя Федора Дубасова, а также имя лейтенанта Шестакова в историю военно-морского флота России.
Кто он в этот момент? Уже лейтенант, да?
Он уже капитан-лейтенант. Это Шестаков лейтенант, а он капитан-лейтенант. И он командир паровым катером «Цесаревич».
Ну, посудина, мягко говоря, мелкая.
Посудина мелкая, но, опять-таки, обратим внимание, что фактически шефом этой посудины является будущий государь-император Александр III, который присутствует на театре военных действий. То есть он следит за действиями своего подопечного.
Не опозорено ли имя корабля, носящего его титул?
Правильно, абсолютно правильно. Так вот, И так получилось, что, значит, Дубасов и Шестаков, каждый на своем минном катере, ну, при поддержке там еще парочки катеров, они не принимали участие, но, так сказать, прикрывали их. Они атаковали турецкие броненосцы ни много ни мало.
Ну, то есть тяжелые корабли с серьезной артиллерией.
Да, стоит броненосный монитор, там, значит, стоит броненосный монитор CFI, значит, стоит там, собирается обстреливать. А к нему идут два катера минных, которые идут вооруженные, как вы абсолютно правильно упомянули, шестовыми минами. И как это получается, значит, подплывают катера Дубасова, Персина и Баля. Это вот прикрыть двое, Персин и Баля, мичманы, они прикрывают Дубасова, значит, к этому CFI.
Чтобы те могли ударить шестовой миной.
Его ударяет дубасовский экипаж шестовой миной, этот броненосный монитор садится на воду, начинает тонуть и, значит, замирает. После чего наш отряд подходит туда, снимает с него флаг и уходит.
А Шестаков?
А Шестаков действовал на другом направлении. Он тоже принимал участие, но флаг сняли, фняк снял Дубасов.
Ну что же, показательно.
Вот. И вот это событие, оно, вот сейчас нам оно кажется, ну, эпизодом. Не, скажем так, незначительно.
На самом деле оно обескуражило турок.
Оно просто их поставило в тупик, потому что, в общем и целом, вопрос о том, кто командует на море, не стоял. То есть море контролируется турецким флотом. И, соответственно, исход русско-турецкой войны на Дунае, в общем, никого не представляет.
А тут выяснилось, что вопрос-то стоит.
Что вопрос стоит. И что, оказывается, русские минные катера могут загнать в тупик вот этих вот броненосных монстров.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, на этом светлом моменте я напоминаю вам, что это светлое радио в целом, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы рассказываем о необычной, прославленной и отчасти оклеветанной исторической личности, о лейтенанте-адмирале генерал-губернаторе Дубасове. Беседу со мной ведет замечательный историк Константин Залесский. Ну что ж, я так понимаю, капитан-лейтенант получил достойную награду, и государь и наследник обрели приятные известия о нем, что не менее важно.
Да, мало того, он стал известен в России, потому что он стал ни много ни мало первым, вместе с Шестаком, первым георгиевским кавалером в русско-турецкой войне. То есть это фамилия, которая запоминается сразу всем. При этом он не стал почивать на лаврах, он попросил остаться на фронте и продолжал, опять-таки, на достаточно не очень больших судах. Он командовал потом канонерской лодкой «Великий князь Николай». Ну, тоже канонерка, она, в общем, речная лодка.
Речная канонерка, она не имеет тяжелой артиллерии.
Тяжелая, нет, ну, так, поддерживать. Может, там, может, мину устанавливать. В общем, такая достаточно многоцелевая посудинка. Вот. И он при этом, действуя на канонерке, он участвует и в боях под Силистрией, где он разносят турецкие переправы. Он действует в верховьях Дуная, где устанавливает мины. Причем за эти действия, которые вот нам могут опять-таки казаться несколько, ну, скажем так, эпизодическими, он получает Владимир IV степени с мечами, что вполне достойная награда, и золотое оружие с надписью «За храбрость»,
которая, вообще говоря, считалась весьма почетным.
Да, нет, конечно. То есть, если причем за установку минных заграждений в нижних частях реки Дунай, это вот за это он получает золотое оружие. В общем и целом, если бы это было вот просто установление минных заграждений, то, ну, получил бы он там, я не знаю, там Анну третью, Анну там третьей степени, и нормально было бы. Нет, он получил золотое оружие.
Позднее его станут называть георгиевское оружие, на данный момент оно еще пока не георгиевское.
Георгиевское — это там, по-моему, 1912 года.
Пока оно приближается, кстати.
В принципе, всегда считалось, что золотое оружие – это аналог ордена Георгия четвертой степени.
Ну, условно говоря, это третья с половиной степень, чуть-чуть выше четвертой.
Да, чуть-чуть выше четвертой. Так вот, ну, что-то в этом роде. Ну, так, это неофициально.
Но это означает то, что мины ставились в безумно опасной обстановке. То есть он опять ставил на кон жизнь, опять рисковал.
Абсолютно точно. То есть он действовал на самых вот опасных направлениях. То есть он проявил себя храбрым, но при этом не просто безумно храбрым, а именно распорядительным офицером. То есть он не просто там, ну, как бы могло показаться, да, доплыл до корабля, значит, и утопил этот монитор шестовой миной. Это безумно храбрый. Но он еще и мог мины устанавливать, то есть выживать. И, соответственно, проявил себя распорядительным человеком.
Вот в будущем о другом выдающемся флотоводце, морском военачальнике Михаиле Коронатовиче Бахиреве скажут, что он одновременно бесстрашен и хладнокровен. Наверное, это можно сказать о Дубасове.
Абсолютно точно. Но надо сказать, что кроме этого, это выяснилось после войны, причем, скажем так, практически сразу после войны, что кроме этих двух характеристик он был еще и чрезвычайно, скажем так, как это, ну, слово «умный» хорошее, но как бы...
Организатор и администратор.
Организатор, администратор, теоретик, человек, который смотрит на флот с точки зрения, каким этот флот должен быть, какие в нем он видит недостатки, и какие недостатки, как их надо исправлять, как нужно, что нужно сделать, чтобы флот перешел на новый уровень, причем не в рамках своей канонерской лодки великий князь Николай, а на уровне всего русского императорского флота.
Но он быстро пошел в чины.
В чины, да, так мало того, ведь его, вот посмотрите, мы об этом сейчас только что говорили, о том, что это, ну, талантливый человек, который хорошо учился, который, значит, послужил и где надо послужил, и вот показал себя в войне с храбрым офицером и георгиевским кавалером. И тут его направляют обвинителем на судебный процесс по делу о крушении яхты «Ливадия» у берегов Крыма. Ну, там ошибка командира там была, все. И он выступает с речью, которая производит эффект взрыв-бомбы. Потому что он говорит, что в гибели судна виноват не капитан, а виновато командование флотом, которое запустило все на Черном море и вообще не может даже организовать нормальное спасение кораблей, которые могут потерпеть крушение. Вот, и это привело к большому шуму.
Скандалу, скажем
скандалу.
Так.
К Дубасову, естественно, никаких претензий предъявлено не было. Единственное, с Черноморского флота его отозвали на Балтику сразу же. Вот. А уже по возвращению сюда, на Балтику, здесь как раз начались его... То есть вот как вот ключом била карьера, причем его поощрял двор... Ну, в принципе, генерал-адмирал его поощрял, великий князь Константин. Но в общем и целом на него с прищуром смотрело начальство. Потому что он требовал реформ, а начальство реформ не очень хотело.
Ну, многие хотели бы вернуться ко временам парусного флота и безрадостно смотрели на то, что приходится делать паровые корабли, бронированные корабли, броненосные, точнее, использовать минное оружие. Все это, конечно, очень хорошо, но командование росло и колосилось при парусном флоте. И все это представлялось несколько избыточный.
Ну да, как помните, в «Левше», да, передайте, чтобы ружье маслом. Но кирпичом не чистили, а маслом. Ага, говорит, а бутерброд мы будем с кирпичом есть. Да? Вот это то же самое. Да. Вот. И он даже на какое-то время, ну, ненадолго, он даже покинул флот, причем покинул флот так хитро. Он был переведен в добровольный флот России на крейсера добровольного флота. То есть как раз вот это, ну, такое, скажем так, это частная общественная организация, которая занималась на частные средства попыткой реформирования флота.
Но, тем не менее, на государственную службу он вернется быстро.
Сразу, причем флигель-адъютантом.
А флигель-адъютант – это не вполне должность.
Это звание.
Это звание.
То есть он был зачислен в свиту его императорского величества, государя императора Александра II, и зачислен в гвардейский экипаж. И как раз, в принципе, тут его служба, он там командовал отрядом миноносцев гвардейского отряда, скажем так, ему давали поручения такого характера, как, например, получает человек отпуск и едет не куда-нибудь, а в Великобританию и Францию, причем в распоряжении морского агента. То есть ему поручается в общем и целом съездить в отпуск и доложить о состоянии военно-морских сил наших союзников.
Ну, это как бы такая мягкая разведка.
Да, это, то есть это, конечно, не разведка в прямом смысле этого слова, но это не ознакомительная поездка.
Сбор сведений.
Сбор сведений, причем сбор сведений человеком, который уже навысказывал достаточно много идей, как нужно реформировать флот.
Он понимает в том, что будет наблюдать.
Да, именно так. Вот, и, после этого, в общем, его служба была достаточно, хорошая, она хорошо шла. То есть он командовал крейсерами, получал чины, получал капитана второго ранга, получил потом капитана первого ранга уже в 87-м году. А это при том, что капитана второго ранга он получил в 85-м. То есть...
Значит, его ценили как командира кораблей первого ранга и как человека, который правильно выполняет распоряжение самого государя.
Так мало того, потому что, когда мы говорим о командовании им кораблей, да, действительно, он очень успешно командовал кораблями, все было хорошо, но при этом он выступил сообщением тактики миноносок, которая была опубликована в морском сборнике, написал записку о стратегическом значении обороны Маадзунда. Потом его, значит, когда он находился там в 85-м году на борту миноносский удав, она потерпела крушение. И его, естественно, отдали под суд. Ну, это нормальная ситуация, потому что, когда, значит, что-то терпит крушение, то идет судебное расследование. Ну, правильно. Вот. Чем закончился суд? Суд закончился тем, что он оправдал Дубасова. Речь Дубасова на суде была выпущена отдельной брошюрой и переиздана на английском и французском языках.
Но силен Дубасов, тверской дворянин.
Тверской дворянин, да. Потому что он свою речь посвятил будущему миноносного флота, который он считал, что в загоне. И после этого, с 87-го года, как он получил капитана первого ранга, началась его служба по штабной линии. То есть он стал там флаг-капитаном походного штаба, флагмана практической эскадры. Ну, то есть пошел на штабные должности. И тогда же, опять-таки, давайте посмотрим на амбиции. 87-й год, это значит, ему 45, он 45-го года, то есть ему 42 года. Он подает управляющему морским министерством записку, какой нужен для России флот.
Сильно.
Да, то есть, скажите, мы что, останавливаться-то, да? Вот. И какую пишет вице-адмирал Шестаков резолюцию?
Вот мне кажется, что командование флота и морское министерство должно было любить его до смерти.
До смерти, это точно. Весьма замечательная работа и заслуживает внимательного изучения, написал Шестаков. Аргументы не всегда подобраны счастливо, но общие замечания, кажется, в общих чертах положительно правильны.
Ну, спасибо, молодой человек. Ах, вы уже не молодой. Ну, спасибо, человек.
Ну, да. В общем, вот так. Потом он командовал фрегатом «Светлана». Ну, в общем и целом, был поборником, как мы уже говорили, миноносной войны. В общем, и постепенно повышался уровень командуемых им кораблей. Вот. И, ну, так сказать, в конце концов, там и броненосец Петр Великий был в его списке.
Лучший, заметим, по тем временам в Балтийском флоте России.
Ну, так и броненосная батарея «Не тронь меня», это очень приличная.
Он и ей командовал.
Да, ей тоже он командовал. Вот. Так что, в общем и целом, он прошел очень хорошую школу, он продвигался по служебной лестнице очень быстро, хотя, конечно, вот таких вот скачков не было. То есть она шла достаточно плавно, но быстро. Вот. И, наконец, в 92-м году он произошел следующий качественный скачок. То есть вот, вот до этого он вот командовал, хороший, крепкий командир. А тут он отправляется военно-морским агентом в Германию. Вот. И как раз уже в 93-м, там это пост, эта должность уже адмиральская, он получает контр-адмирала.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио. Видите, и в жизни нашего героя пошли сплошь светлые моменты. В эфире передача «Исторический час», наше радио «Вера». Рада приветствовать вас в эти светлые деньки. В эфире с вами я, Дмитрий Володихин, наш гость Константин Залесский рассказывает нам о светлой личности, о большом герое русского морского флота, когда-то гардемарине, потом капитан-лейтенанте и теперь уже адмирале Дубасове. Почувствуйте, поют птички, звучат фанфары. Очень скоро Россия въедет в русско-японскую войну.
Да.
Дорогие радиослушатели, мы прерываем наш с вами разговор буквально на одну минуту и вскоре вновь вернемся в эфир.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы обсуждаем судьбу адмирала Дубасова. Итак.
Да. Был еще такой незначительный эпизод, на первый взгляд, в его карьере, когда он в 89-91 годах командовал броненосным фрегатом Владимир Мономах, который сопровождал в плавании на Дальний Восток крейсер «Память Азова», на котором совершал путешествие наследник цесаревич Николай Александрович. И, будучи сопровождающим, Дубасов познакомился с наследником, и это позже сыграет достаточно важную роль в его карьере. Вот. Что, значит, пошло дальше? Дальше, в общем и целом, он достаточно быстро, с 96-го года по 99-й, даже не по 90, по 1901-й, то есть это с примерно 5 лет, он достаточно быстро продвигался по командным должностям, заняв, в конце концов, пост старшего флагмана 1-й флотской дивизии. Вот, но,
это Балтика.
Это Балтика. Но он послужил также и на Дальнем Востоке. Он был младшим флагманом Тихоокеанской эскадры. Потом был начальником, командующим и начальником этой эскадры на Тихом океане. И как раз именно его эскадра вошла в Порт-Артур.
Вопрос, почему в 1904 году его на Дальнем Востоке не было, и он в течение войны там не оказался?
Возможно, это было связано с тем, что Дубасов негативно отнесся к Порт-Артуру.
То есть он видел, что достаточно стесненное
и очень
положение.
Уязвимая база. И он как раз говорил, что вот в бухту Мазампо, там, не так далеко, она значительно более удобна для организации военно-морской базы, и там удобнее снабжение.
Но решал не он.
Нет, конечно, нет. Он даже позже напишет записку по этому поводу, по поводу того, что Порт-Артур крайне уязвим в случае конфликта.
Ну что же, ощущение такое, что честный человек получил за свою честность.
Ну, это да. В общем и целом он скажем так, он был привлечен к определенным моментам участия в русско-японской войне, но непосредственно командных постов не занимал. Тем более, что в 1901 году его отозвали в Петербург и назначили председателем морского технического комитета. Это, на самом деле, должность достаточно важная и достаточно нужная, поскольку председатель морского технического комитета – это как раз человек, который отвечает за реформу флота, но не организационную.
А кораблестроительную.
Кораблестроительную, да.
Отвечает, в частности, за заказ кораблей, за разработку того, что хотят взять для флота, где хотят построить в каком виде хотят принять.
И мы напомним, что в русско-японскую войну наши корабли оказались значительно более старыми и значительно менее, скажем так, боеспособными, чем японские, построенные в Англии.
Ну, там они где только не были построены.
Ну, да, где только не были. Но, в общем и целом, вот эти его действия Дубасова на посту морского технического комитета еще не успели дать свой результат, но он как бы пытался сделать все, что можно было, возможно. Как раз именно с этого, на этом посту, будучи на этом посту, он и стал членом, был назначен членом Международной комиссии по расследованию так называемого Гульского инцидента. Это когда наша эскадра Рожественского, проходя там, вот, обходя из через Европу, проходя на Дальний Восток, а там в районе Гуля обстреляла этих самых моряков.
До сих пор не поймут историки. Некоторые считают, что эта стрельба была, условно говоря, по чайкам. Некоторые считают, что действительно к эскадре приблизились какие-то корабли с непонятными враждебными намерениями, чуть ли не подводные лодки.
Вот именно. Причем, если смотреть документы, которые были в общем целом опубликованы, последняя версия, на мой взгляд, более показательно, поскольку, когда, если смотреть английскую версию по поводу рыболовецких кораблей, то представлена ими информация, русский офицер морской, он не мог физически вот из тех кораблей, которые были представлены, он не мог их определить как военные, просто по факту.
Представьте себе, вот берем рыболовецкую лодку, покрываем броней, вооружаем торпедами, приклеиваем сверху перископ, и что это уже такое?
Да.
Хорошо. Гульский инцидент. Он не стал позорить Рожественского, который тогда отстрелялся и попал во все газеты не лучшим образом.
Так нет, мало того, в общем и целом Дубасову удалось достигнуть определенного компромисса, потому что, в общем и целом, Великобритания ведь раздула Гуль... Он же был раздут, этот Гульский инцидент. Он же был раздут именно исходя из международной политики, потому что Великобритания фактически являлась союзником Японии. Она фактически стояла за Японией, которая воевала.
Давайте позорить Российскую империю.
И мало того, там была речь о том, чтобы не пустить дальше эту эскадру Рожественского.
Да,
вообще.
И во всех газетах там раздуть. Вот. Англия была неоднородна, силы, которые были враждебны России, хорошо постарались над этим инцидентом. Дубасов был защитником России.
И защитил. И, в общем, результаты комиссии... Да, мы заплатили определенные деньги за то, чтобы этим морякам, этим рыбакам, чтобы они отстали. Но, в общем и целом, да, государь оценил, Дубасов в марте 5-го года получил генерал-адъютанта.
Вот какая интересная вещь. Мы наблюдаем за войнами, между тем настоящая большая война распухает багровым цветком внутри самой России. И вся эта череда событий, типа всероссийской стачки, появление странной сепаратистской Читинской республики, управляемой революционерами, заканчивается-то ведь совершенно чудовищным событием, страшным московским мятежом, который разразился зимой 1905-1906 годов, причем вся эта вакханалия охватила древнюю столицу России после того, как государь вроде бы даровал политические свободы. С этим Дубасов крепко связан в исторической памяти, поэтому прежде чем мы приступаем к роли этого героя русско-турецкой войны в подавления мятежа, надо хоть пару слов сказать, а почему, собственно, разразился этот мятеж, на какой почве и что он собой представлял на деле?
Ну, это если мы будем иметь в виду Москву или мы будем иметь в виду революцию 5-6 года.
Москву.
В Москве. Ну, в Москве, на самом деле, революция пылала по всему, пылала по всей империи. То, что там творилось на Дальнем Востоке, там тоже мало не покажется. В общем и целом, действия были со стороны так называемого образованного общества и в том числе радикальных партий, включая эсеров, включая социал-демократов, которые разжигали этот пожар, и в общем и целом, в том числе и достаточно активно были действия японской разведки, которая подбрасывала деньги революционерам, в том числе на покупку оружия. Оружие поступало в Россию, например, в той же самой Москве можно было увидеть в руках восставших винчестеры, которых в России, в общем-то, ну, не то, что не производилось, редко и не продавалось.
Да там, помнится, один из революционеров у себя в квартире у окна установил пулемет Максима.
Да, да, там был, ну, вообще там было по полной программе. Но полыхало не только в Москве, полыхало везде. Вот здесь как раз мы подходим к моменту, когда нам обязательно надо объяснить, почему Дубасов оказался в Москве. Боевой адмирал, с одной стороны, председатель морского технического комитета. Ну и с какого перепуга-то генерал московский, генерал-губернатор? Нет, именно что осенью 1905 года, когда заполыхали восстания по европейской России, по губерниям, то Николай II принял решение, что он отправит в эти губернии с особыми миссиями своих генерал-адъютантов. С чрезвычайными полномочиями. Ну, некого отправлять. Ну, кого он может отправить? Тех, кого он доверяет. А кому он доверяет? Тех, кто находится в свите. И вот его генерал-адъютанты из свиты с чрезвычайными полномочиями были разосланы по губерниям. У них практически ничего не было. Они просто возглавляли, ну как, проверяющие штабу. Да? То есть с полномочиями. То есть он приезжает, если что-то не идет, он подчиняет себе все, что есть на месте, и отдает какие-то указания. Вот. Соответственно, при распределении Дубасов поехал в Черниговскую, Полтавскую, Курскую губернии. И вот там он показал себя, что его слава решительного офицера, это касается абсолютно не только морского дела и не только гульского инцидента. Что он человек, который жесткий, который может принимать, как это у нас принято говорить?
Суровые решения.
Непопулярные решения, если ему поставлена цель, и он считает, что этой цели он должен добиться.
Ну, давайте еще скажем, что и на юге России, впоследствии в Москве, это ведь полномасштабные боевые действия.
Конечно.
В провинции это бандитизм, где банды идут на десятки и сотни людей, они вооружены до зубов, и они полностью разрушают государственный порядок. В Москве это уже не банда, это фактически уже формирующаяся армия, которая держит город в состоянии террора и репрессий.
При этом Дубасов...
Хотя насчет террора. Террор полыхает по всей России.
Террор полыхает по всей России. Там везде убивают...
На тысячи идут жертвы террора. Ни один, ни два, ни десять, ни пятьдесят, а тысячи. Представьте себе, дорогие радиослушатели.
Именно так. Количество людей, погибших в результате террора, в несколько раз, если не в десяток раз, превышает количество террористов, которые погибли в боях с регулярными войсками. Вот. Так Дубасов, действуя в той же самой Курской губернии, объявил, что если сельские общества или хотя бы немногие из их членов позволят себе произвести беспорядки, о которых вы говорили, то все жилища такого общества и все имущество будет по моему приказу уничтожено. В общем и целом восстание пошло на убыль.
Ну что же, как он попал в Москву-то?
И вот поэтому, когда генерал-адъютанты вернулись из веренных им губерний, причем не все вернулись, некоторые не смогли вернуться, генерал Сахаров был убит, например, оценили их действия, и было признано, что Дубасов человек распорядительный. И поэтому Сергей Юльевич Витте, представитель Совета министров, 24 ноября предложил назначить Дубасова в Москву.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». Иногда мы рассказываем о совсем не светлых событиях нашей истории, в частности, о таких вот кровавых мятежах, но тем не менее, мы «Светлое радио». И в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы повествуем о судьбе замечательного флотского военачальника и крупного государственного деятеля адмирала Дубасова.
Вот. Ситуация в Москве была крайне критической. И Дубасова туда назначили в момент, когда там как раз все начиналось. Причем начиналось очень, ну, скажем так, тяжело. Уже были объявлены преследования газет. Ну, то есть там газеты распоясались настолько, что они просто откровенно призывали к открытому бунту.
Ну, насколько я понимаю, там уже прозвучал взрыв, был убит великий князь.
Нет, конечно, это уже давно было.
А и место генерал-губернатора досталось в Москве Дубасову. В общем, не как золотой трона, как терновый.
Нет, именно, конечно же. Его послали как пожарного спасать ситуацию. Причем, при этом адмирал Дубасов был назначен московским генерал-губернатором, но не командующим войсками Московского военного округа. А здесь была огромная проблема, которая заключалась в том, что на тот момент войска гренадерского корпуса, расположенные в Москве, находились в достаточно сложном моральном положении. В общем и целом они были сильно распропагандированы.
Но пришлось использовать другие силы.
Это позже. Сначала Дубасов столкнулся с тем, что 2 декабря начались создания советов в 1-й и 2-й гренадерских дивизиях. Он потребовал ликвидировать это, он не может отдать приказ, он московский генерал-губернатор, у него войска не в подчинении. Но, в общем и целом, с командованием гренадерского корпуса смогли бросить части 1-й кавалерийской дивизии и, в общем и целом, свели это на нет. Но, сведя на нет, что, кстати, большой успех, что гренадерский корпус не поднялся, но, сведя на нет их выступление, в общем и целом, гренадеры оказались нелояльные, то есть использовать их широко было, против восставших, было невозможно. А вот уже 7 декабря началась массовая стачка, забастовка, спровоцированная полностью, объявленная революционерами, причем она сопровождалась массовым насилием.
Актами бандитизма.
Просто стреляли откровенно. В общем, события развивались стремительно. Уже 7 и 8 декабря произошло, 7 как раз произошел взрыв, когда бросили в Гнездовском переулке, бросили бомбу в охранное отделение, просто бомбу бросили в охранное отделение. В общем, убийства на улицах превратились в вал. Полиция действовала недостаточно сильно, на самом деле сил полиции просто не хватало. Вообще организовалось, значит, это самое, в училище Фидлера просто был штаб дружинников, их назвали дружинниками, ну, это просто вооруженные бандиты были, вот, и Дубасов настаивал на принятии как можно более резких и серьезных мер. Он объявил Москву на чрезвычайном положении, ввел его, и, в принципе, ну, скажем так, наверное, это была его одна из его, благодаря его давлению, училище Фидлера было разнесено из артиллерийских орудий, и этот очаг сопротивления был подавлен. Если бы его не подавили, то последствия были бы вообще непредсказуемы, потому что бои шли по всей Москве. На самом деле восставшие хотели захватить Садовое кольцо и потом полностью поставить под контроль весь центр. То есть захватить кольцо и сжимать полностью то, что находится внутри, сжать его, ну, как окружение и уничтожение. Представляете, центр Москвы под руководством восставших. Вот. И в конце концов Дубасов вытребовал в Москву лейб-гвардии Семеновский полк. Потому что на гренадеров надежды не было никакой. И вот как раз прибытие в районе 12-13-14 числа частей Семеновского полка, это был тот самый перелом, который привел к скорейшему завершению буквально в течение нескольких дней этого восстания.
Но не будем называть восстанием. Восстание – это слово, которое придает некий романтический ореол.
А, ну, конечно, нет, ну, это ну, вообще это был, ну, а как его назвать?
Мятеж. Если не сказать, что это вооруженный путч террористов.
Вот скорее вооруженный путч террористов, потому что мятеж – это все-таки нечто, имеющее какую-то цель, там, не знаю, а это все-таки была достаточно бандитская организация. Вот. Но, тем не менее, вот это все и произошло. Да, естественно, на Дубасова было совершено несколько покушений, мы уже с вами говорили. Первое, в общем, она не получилась, полиция успела ее блокировать. А вот второе...
А кого ее? Там какая-то была группа боевая?
Да, была боевая группа, и когда она собиралась куда-то, эта группа собиралась идти, ее успели блокировать, и покушение не состоялось. А вот второе состоялось 23 апреля. 1906 года в 12 часов дня по окончании богослужения в Большом Успенском соборе в Дубасово эсеры бросили бомбу. Вот. Он, его адъютант был убит, граф Коновницын, кучер ранен, а Дубасова раздробила ногу, ступню левой ноги.
Вот. Взрывной волной. Но это не единственное. Они стреляли, бросали еще бомбу.
Это потом еще было. Это, после этого Дубасов, он был назначен членом Государственного совета, и Дубасов обратился с просьбой освободить его от поста московского генерал-губернатора, ну, в связи с состоянием здоровья. Ну, он не мог уже, естественно, в полной мере выполнять. И вот потом, 2 декабря 1906 года, как раз начало выступления гренадерских полков в Москве, годовщина, вот в Таврическом саду там Дубасов гулял. Ну, гулял по Таврическому саду.
Уже не генерал-губернатор,
заметил. Нет, ни в коем случае. Член Государственного совета, адмирал. Вот, ну, фактически человек, отошедший от дел. Вот, и два эсера, Воробьев и Березин, 13 раз в него стреляли. И даже потом еще бомбу бросили боевики. Вот. Но Дубасов был оглушен и лишь слегка ранен гвоздями. Бомбы с гвоздями были. Вот. Значит, и причем, то есть он в общем и целом отделался, так сказать, достаточно легко, хотя здоровье ему это отнюдь не прибавило. Надо отметить, что Дубасов обратился с просьбой к государю сохранить жизнь.
Ну, что вам сказать, наверное, эта аналогия будет несколько рискованной, но тем не менее. Те из старшего поколения, которые помнят 90-е годы, представьте себе, что 1906 год – это вот те же самые 90-е годы, только на 90 лет раньше. И решили отчаянные ребята, головорезы, отомстим за наших братков. Этот не хотел договариваться, не хотел быть терпилой. Так давайте покажем, чья масть выше. Я не напрасно такими словами сейчас говорю, потому что терроризм не должен быть окружен романтическим ореолом. Это тяжелая уголовщина, это попытки подорвать государственный строй России, это уничтожение тех честнейших людей, которых не удалось ни купить, ни запугать. Дубасов не был запуган, Дубасова не купили, Дубасову не заморочили голову, он сделал свое дело. Давайте ему за его отвагу, за его честь бросим бомбу, а вось она его порвет в кровавые клочья, и в дальнейшем таких честных, отважных людей будет против нас стоять поменьше. Ну и братки на том свете нам будут аплодировать. Вот как-то так ведь?
Да, вот, кстати, государь-император Николай II посчитал абсолютно точно так же и просьбу Дубасова о сохранении жизни двум бандитам отклонил.
Ну что же, они сами выбрали свою судьбу.
Да, значит, ну, Дубасов как раз, скажем так, через 4 дня после этого был произведен в полные адмиралы и... Значит, оставаясь членом Совета государственной обороны, это он еще был там в 5-м году назначен, он продолжал быть членом Государственного совета. Но здоровье уже было не то. Все-таки эти покушения, они сказались на его здоровье, и он, правда, он старался принимать участие в делах военного ведомства, в обсуждении вопросов, связанных с военным, с морским ведомством, чтобы, ну, скажем так, как эксперт, как человек, который, значит, выступал за реформу флота после русско-японской войны, так сказать, там все-таки разрабатывались целые программы, он стал, на самом деле, был одним из инициаторов, возможно, без него бы она бы долго формировалась, комиссия по изучению исторического опыта русско-японской войны.
Вот хотел напомнить, в конце 1905 года, громя этот самый путч декабрьский в Москве, Дубасов был 60-летним стариком, уже достаточно потрепанным жизнью.
Да.
Но он до конца жизни, вот, в частности, во всех этих обсуждениях, он сохранял ясный ум и трезвость суждений.
Да-да-да, как раз он даже для этой представил записку по поводу своих действий еще в том Порт-Артуре, где он выводил как раз то причины конфликта в Порт-Артуре. В общем, на самом деле много было. Тем более еще он сделал очень много, это несмотря на то, что он болел и все был, постоянно отвлекался на лечение, он очень много сделал для того, чтобы построить храм Спаса на Водах в Санкт-Петербурге, который был посвящен памяти моряков, погибших в Порт-Артуре и Сусиме. Вот, он был очень активно действовал в комитете по строительству и своим авторитетом, и своим влиянием очень способствовал, скажем так, развитию этого храма и строительству этого храма.
То есть, если я не ошибаюсь, Дубасов был крепко верующим христианином.
Ну, это, конечно же, причем очень верующим. И человеком, который считал, ну, вот, понимаете, вот как истинный христианин, он считал, что лучшим памятником погибшим будет храм, а не, не знаю, там памятник просто поставленный.
Не монумент.
Не монумент, да. Вот. И, соответственно, он скончался 19 июня 1912 года в Санкт-Петербурге, не дожив всего 3 дня до своего 67-летия.
Хотел спросить, он как-то повлиял на разработку кораблестроительных программ? Ведь тогда, после русско-японской войны, было принято решение обновить флот. Государь и несколько крупных государственных деятелей старались, так сказать, через Костную думу государственную пробить строительство новых кораблей.
Мало того, что он как член Государственного совета, все-таки верхняя палата, так называемого парламента, значит, и он принимал, естественно, участие в лоббировании интересов флота, но при этом он в свое время, хотя он отказался от предложения занять пост морского министра, было такое предложение, но, тем не менее, он по приглашению адмирала Дикова участвовал в совещаниях, где были определялись главные направления развития, будущего развития флота. То есть это он участвовал не как член Госсовета, то есть не представитель Госсовета, а как именно эксперт, то есть как специалист по морскому делу и по строительству флота. И его высказывания были учтены, естественно.
Ну что ж, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Мне приятно резюмировать биографию этого человека. Герой войны, человек бесстрашный, хладнокровный, беззаветно преданный своему отечеству, добрый христианин. Человек, который честно заслужил свое высокое положение, много плавал, закладывал свою голову за государя и нашу страну, подавляя мятежи сначала на юге России, потом в Москве. Человек, который пострадал от действий, от жесточайших действий террористов, и тем не менее до конца своего оставался слугой государя и государства. Дубасов – это великолепный пример настоящего военного и государственного деятеля, такого, каким и должны быть и тогда, и раньше, и позже, и сейчас государственные и военные деятели России. Добрая ему память, поклон ему от нас, тех, кто сейчас вспоминает его подвиги и его отвагу. Мне остается от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить Константина Залесского за ту лекцию, наверное, можно сказать, которую он сегодня нам прочитал о Дубасове, и попрощаться с вами. Спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».